Вы слушали.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Беспорядки в американском городе Фергюсон. Как разрешить проблему отношений полиции с темнокожей молодежью? Белоруссия подсчитывает прибыль от контрабанды запрещенного западного продовольствия в Россию. Захлопнет ли Москва западное окошко? 300 лет назад в Петербурге открылась Кунсткамера. Чем уникален и чем замечателен этот музей? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 25 ноября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В американском городе Фергюсон в штате Миссури минувшей ночью произошли погромы и беспорядки после того, как жюри присяжных объявило, что не будет предъявлять обвинения белому полицейскому в августе этого года, застрелившему чернокожего подростка. Волнения произошли и в других американских городах, в том числе в Нью-Йорке. В Фергюсоне арестованы более 60 человек. На темой работал международный обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов.
Недовольство вынесенным решением привело к тому, что протестующие начали поджигать здания, полицейские машины, бить витрины и грабить магазины. Недалеко от соседнего Сент-Луиса была слышна стрельба. Волнения начались и в других американских городах, в том числе в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Ранее президент страны Барак Обама призвал недовольных вердиктом не допускать насилия, а полицейских проявлять сдержанность.
Мы должны признать решение, вынесенное присяжными. Одни американцы довольны им, другие глубоко возмущены, даже озлоблены. Это понятная реакция. Но я хотел бы сказать людям в Фергюсоне, вы можете выразить свою озабоченность конструктивным, а не деструктивным путем.
В результате беспорядков в Фергюсоне полностью сгорели несколько зданий, ранены два журналиста, закрыт аэропорт города Сент-Луис, над городом запрещены полеты гражданской авиации. Информационные агентства сообщают со ссылкой на полицию Фергюсона о 12 подожженных зданиях. Представители правоохранительных органов заявили, что полицейские были обстреляны из автоматов. Губернатор штата Миссури Джей Никсон объявил о вводе дополнительных сил Национальной гвардии в город. Начальник полиции округа Сент-Луис Джон Бельмор выступил с отчаянным заявлением. По его словам, люди, вышедшие на улицы, хотят просто уничтожить город. Бельмор сказал, что для подавления беспорядков понадобится до 10 тысяч полицейских. Шеф полиции описал, как развивались события.
Вначале были подожжены мусорные контейнеры, потом загорелся полицейский автомобиль. Мы начали производить задержания. Беспорядки и грабежи начали распространяться по городу.
Сразу после известия о том, что полицейскому, застрелившему подростка, не будут предъявлены обвинения, беспорядки начались и в других американских городах. В Нью-Йорке протестующие перекрыли движение по трем основным городским мостам, были подожжены несколько зданий и машин. Несколько сот человек устроили акцию на Таймс-сквер, однако ближе к утру были вытеснены оттуда полицией. Группы протестующих вышли на улицы еще в нескольких городах – Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Чикаго, Сиэтле. В ряде случаев они перекрывали дорожное движение, ложились на асфальт на перекрестках. В Лос-Анджелесе полиция разогнала участников акции. Гибель чернокожего подростка Майкла Брауна летом этого года вызвала беспорядки, которые продолжались несколько дней. В понедельник поздно вечером в Фергюсоне было объявлено, что нет основания предъявлять какие бы то ни было обвинения местному полицейскому Даррену Уилсону. Об этом на пресс-конференции сказал прокурор Роберт Маккалло. По словам прокурора, члены большого жюри посчитали, что полицейский действовал в целях самозащиты. Прокурор подчеркнул, что присяжные тщательно изучили показания многочисленных свидетелей и вещественные доказательства, касающиеся этого дела. Браун погиб в августе после того, как Уилсон остановил его и его приятеля на улице для проверки. Полицейский, как он утверждает, был вынужден прибегнуть к оружию для самозащиты, так как Браун повел себя угрожающе. Семья погибшего заявляет, что полицейский застрелил безоружного подростка безо всяких оснований. В то же время родственники Брауна после решения жюри выступили с заявлением, в котором призвали сочувствующих им протестовать такими методами, которые могли бы вести к позитивным переменам. «Нам нужно работать вместе, чтобы исправить правоохранительную систему, которая позволила этому случиться». Дело давно приобрело отчетливый расовый подтекст, несмотря на то, что власти отрицают, что их действия хотя бы в малейшей степени обусловлены какими-либо предрассудками. Тем не менее, средства массовой информации подчеркивают, что среди 12 присяжных было 9 белых и 3 чернокожих. Неудивительно, что общественное мнение в США относительно нынешнего судебного вердикта раскололось, говорит жительница Нью-Йорка Конни.
Я доверяю системе, думаю, что у суда было достаточно фактов и вынесенное решение основано на них.
А вот мнение юноши по имени Хаки Дэниелс, он из Лос-Анджелеса.
Конечно, я разочарован, но трудно было ожидать другого исхода. Майкл было примерно как мне, а мне 17. И я мог бы быть застрелен, и никто бы не добился бы потом справедливости.
Американцы говорили о судебном решении по делу полицейского, застрелившего чернокожего подростка. Ярослав Шимов, Радио Свобода.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками, публицистами. Передача выходит в эфир «Радио Свобода» еженедельно в пятницу в 17 часов. Читайте материалы программы на сайте «Радио Свобода» в рубрике «Американские вопросы». Ведущий Юрий Жигалкин.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 25 ноября. Россельхознадзор запретит транзит импортных продуктов из Белоруссии и Казахстана без российского досмотра. Поводом для введения жестких мер стали участившиеся случаи контрабанды продуктов, попавших под западные санкции и ответ на эмбарго России, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
В Россельхознадзоре заявляют, что решение о запрете белорусского транзита принято по результатам масштабного мониторинга готовой продукции, поступающей из Белоруссии в Россию. Уточняется, что ведомство располагает многочисленными фактами, свидетельствующими о нелегальных поставках продукции в Россию через Белоруссию в обход введенного Москвой эмбарго. Под видом продукции для Казахстана из Белоруссии завозится продовольствие, которое так и не достигает заявленных пунктов назначения, а значит, реализуется на территории России. Еще одна проблема – попытка выдать импортный товар за якобы произведенный в Белоруссии. Объектами насмешек уже стали белорусские мидии и креветки, хамон и редкие сыры, разнообразные виды рыбы, которые в Белоруссии отродясь не водились. Согласно официальным данным Национального статистического комитета, за 9 месяцев экспорт форели в Россию из Белоруссии вырос более чем в 500 раз, тушек индейки – в 300, креветок и моллюсков – почти в 200 раз. При этом наблюдатели обращают внимание, что импорт Беларуси из стран Евросоюза солидарно подрос по тем же товарным позициям. Показательно, что белорусские чиновники, пойманные на двойных стандартах, пытаются объяснить претензии Россельхознадзора оговором, не имеющим ничего общего с реальным состоянием дел. Тем не менее, считает белорусский экономист Леонид Злотников, у россиян нет причин винить ближайшего союзника.
Все-таки больше верю Россельхознадзору, потому что у него нет никаких тайных, скрытых намерений, которые требовали вот таких заявлений. Я не вижу смысла, чтобы Россельхознадзор это придумал. Так сказать, фактов нет, а он это утверждает. Мне трудно предположить такие мотивы, поэтому, видимо, вот здесь больше правды в его заявлениях. Можно доверять.
С начала ноября Россельхознадзор выявил более 7,5 тысяч тонн мясных изделий, нелегально завезенных из Белоруссии. Таким же образом были ввезены 11 тысяч тонн контрабандных овощей и фруктов – баклажаны, яблоки, груши. По оценкам специалистов, это около 10% всей продукции, поступающей в Россию с территории Белоруссии. Бывший зампредседателя Минского облсполкома Александр Ярошук, курировавший аграрную отрасль, считает, что попытки любым образом заработать на проблемах союзника не красят белорусское руководство.
Я уверен, что хитроюсь, когда я еще работал в органах.
Я уверен, что власти идут на хитрости. Когда я сам еще работал в органах власти, все эти негативные приемы использовались для поставок продукции в Россию. Скажем, вместо сахара свекольного отправляли сахар тростниковый, проделывали другие фокусы. Это всегда было частью торговой политики, когда дело касалось экспорта продуктов питания. Могу с ответственностью говорить, что с того времени ничего не изменилось, о чем свидетельствуют разнообразные войны. Сахарные, молочные, мясные.
Конечно, Россия посылает свои сигналы, маючи на увазе.
Сейчас Россия посылает свои сигналы, имея в виду западные санкции и ответное эмбарго. И, конечно, Москва не скрывает своего возмущения по отношению к своему союзнику, который стремится воспользоваться сложной ситуацией. Не будем говорить, почему она возникла, суть в том, кто и как использует эту ситуацию. Белоруссия в плане укрепления имиджа таким поведением много для себя очков не наберет.
Беларусь конечно, не набираем для себя очков в плане мацевания имиджа.
А вот экономист Леонид Злотников не считает, что в сложившейся ситуации виновато исключительно правительство.
Даже если правительство и не хотело, чтобы так не было, так существует коррупция. Те же россияне могут в этих схемах участвовать, не одни же белорусы этим занимаются. Они же кому-то там оптом передают эту продукцию, которую везут за рубежа. Есть же не только государственные предприятия, которые занимаются экспортом Беларуси, мясной продукции или еще чего-то. А есть очень много частных предприятий. И здесь вполне может быть, что правительство в Беларуси просто деконтролирует ситуацию. Как говорится, везде коррупция. Так что это самое такое правдоподобное предположение.
Российские чиновники также обращают внимание на резкое падение качества собственно белорусской продукции. При этом возможные причины пояснил сам руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. По его мнению, белорусские производители используют дешевое сырье, закупленное в Канаде и некоторых странах Евросоюза. Из-за претензий к безопасности молочных и мясных изделий с 24 ноября запрещен ввоз продукции 10 белорусских предприятий, еще ряд ожидает аналогичная судьба. Согласно расчетам аналитиков, режим взаимных санкций Запада против России и наоборот только в этом году может принести белорусскому бюджету дополнительно 5 миллиардов долларов. Очевидно, что в погоне за сверхприбылью участники игры по-крупному не отказываются и от сомнительных схем. Каждый хочет воспользоваться уникальным шансом заработать на русских братьях. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Подробнее о влиянии российского экономического эмбарго на западные продовольственные товары на Белоруссию я беседую с минским экономистом, директором Центра стратегии Леонидом Заикой.
Конечно, лично сам президент и премьер-министр никому не давали всенародно указаний там перевозить яблоки из Польши в Россию под видом белорусских. Этого не могло быть по определению, даже где-то ответы были на комментарии Путина по поводу такого реэкспорта. Существующие какие-то потоки, которые организованы, как правило, небольшими компаниями, очевидно, не имеющие желания иметь статусное какое-то, так сказать, лидерство, это вполне возможно. Возможно и физическими лицами, ИП, которые там наладили перевоз. Но я бы не сказал, что это какой-то существенный элемент во всей торговле, потому что это в основном будет идти речь о фруктах, может быть, мясопродуктах, по такой небольшой категории товаров, и на них много не заработаешь. Поэтому даже в рамках какого-то централизованного такого умного подхода в это нет. А то, что мне приходилось рекомендовать и моим коллегам, так это формула простая. Все продукты питания, которые производятся в Беларуси, если они качественные, в соответствии с стандартом безопасности, просто отправлять в Россию, а самим покупать в Польше и Литве, потому что там цены упали. И тем самым мы смогли бы снизить на внутреннем рынке цены на товары, на продукты питания, ну, на 30% примерно.
Вся эта ситуация, связанная с эмбарго, которое Россия наложила на поставки западных товаров, она каким-то образом на потребительский рынок Белоруссии в связи с теми причинами и обстоятельствами, о которых вы говорите, сыграла какую-то свою роль? Что-то у вас изменилось или нет?
Ну, конечно, сыграло. Пункт первый. Вообще, когда это эмбарго было введено, меня удивило, что белорусское руководство не присоединилось к этой позиции. Потому что ведь странности начинаются с того, что заключен таможенный союз, там Евразийский союз, куда входит и Казахстан, и Беларусь. И если симметрично смотреть на ситуацию, страны Евросоюза присоединились к инициативе США и, так сказать, Брюсселя. А здесь меня поразило. А что Беларусь, собственно говоря, сидит и молчит? Потому что по логике, как ученый, хочу сказать, что если речь идет о таможенном союзе, то меры по введению каких-то тарифных или нетарифных ограничений должны быть совместные. То, что Беларусь промолчала, это все полностью на совести президента Лукашенко. Это тоже какой-то вот такой колхозно-деревенский ход, так сказать. Мы тут посмотрим. Потом выезжает премьер-министр и говорит о том, что США надо, так сказать, перезагрузку сделать и прочие вещи такие провинциально смешные. Теперь как повлияло? Повлияло прямо. Действительно, импортные товары стали дешевле абсолютно. Они дешевле товаров местного производства. Причем это дергает за психику, потому что в Польше, скажем, свинина продается фермерами где-то ниже $1 за килограмм. Уже даже в Калининграде в связи с изменением курса рубля где-то за $5 хорошее мясо, свинина покупается в Беларуси $12-15, так? То есть каким-то группам товаров пошло, но по основной своей массе пока еще такой подвижки не было. Но в целом калейдоскоп такой определенный, такая ситуация, так сказать, неравноценная. И это говорит о том, что белорусские бизнесы, белорусские государственные и частные компании, они что-то не въехали, они не используют эту возможность. В принципе, можно было весь внутренний рынок заполнить импортными товарами.
В целом, для белорусской экономики вся эта ситуация и в той ее части, которая связана с контрабандой товаров, и в той ее части, которая связана с импортозамещением и с возможностями для белорусского потребителя что-то получить на этой ситуации, в целом она что значит для экономики республики? Это все в целом к лучшему или все в целом к худшему?
В экономике не может быть все в целом к лучшему. Здесь есть и плюсы, и минусы. Последствия эмбарго – это изменение курса рубля тоже. Тут все, в общем-то, находится в такой диалектической связи. На сегодня для потребителя это лучше. Для производителя это новые шансы сбывать свою продукцию на российском рынке. Но в связи с тем, что и рубль российский пошел вниз, то это, в общем-то, напряг определенный. И для производителей ситуация не столь блестящая, как была, скажем, год назад. А если оценить это на перспективу, то есть краткосрочные последствия, а есть долгосрочные. По долгосрочным последствиям, по-моему, тут прозевали, профукали, потому что надо не заниматься реэкспортом и там не вытягивать на один год что-то, какие-то позиции по экспорту-импорту, а вместе с Россией создавать вертикальные и горизонтальные интегрированные структуры, которые будут заниматься производством говядины, свинины, переработкой, распределением, поставками и прочее. Вот это самое главное. Вот для этого и, в общем-то, существует таможенный союз. Просто товары, потоки там где-то прыгать, как ИПшник бегает с сумками там по рынкам куда-то возить, это все вчерашний день, и я не вижу такой... Хотя на сегодня это вот есть нечто данное.
Главные вот такие схемы, с помощью которых отдельные белорусские предприниматели сейчас получают прибыль, связанную с наличием, существованием этого эмбарго. Ну вот вы упомянули о том, что там можно импортировать из Польши яблоки, переклеить, сделать их белорусскими, отправить их в Россию, предположим. И никакие контрольные органы тут ни при чем, никто это не проверяет, да?
Конечно. А попробуйте определить, чем отличается белорусское яблоко от польского. Конечно, если там появляются какие-то загадочные там ананасы, либо хурма, или что-то еще, там будет видно, или бананы. Я думаю, что он наносит какой-то большой экономический ущерб, потому что, ну, 1% максимум может заполнить 1.5% на российском рынке этими товарами. Хотя важна сама идея. Беларусь должна была быть в одной связке в этом эмбарго.
Как-то на белорусский рубль вся эта ситуация оказала воздействие?
Беларусь грохнулась, объективное соотношение между российским и белорусским рублем. Мы не сделали девальвации, возник такой мощный, так сказать, разрыв. На сегодняшний день настолько бестолковые, так сказать, вот у нас в России валютные перерасчетные отношения.
В целом курс белорусского рубля как-то поддерживается или он следует за российским рублем?
Нет, он не следует. Нет свободного плавания. Хотя я знаю, так сказать, ситуацию, что у нас есть соглашение, совместная консультация, проведение общевалютной политики. Еще, знаете, было до того, как хотели в 2005 году сделать единую валюту, что не сделали. Тоже глупость была, надо было делать ее. И на сегодняшний день Центробанк России – это одно, Национальный банк – это другое, так сказать, вот, и нет ничего более страшного, так сказать, профессионалу смотреть на то, что происходит. А рубль белорусский поддерживается. Поддерживается искусственно, он должен быть девальвирован. Собственно говоря, парадокс заключается в том, что Беларусь может поехать, скажем, там на море где-то, в Калининградской области, купить за 21 тысячу долларов квартира, а такая же квартира стоит в Минске где-то 40 тысяч, да, красивым видом на болото. А поехать купить там дешевый автомобиль, который будет в 2 раза дешевле, чем в Беларуси. То есть возникли чудесные такие необычайные экономические ситуации. Белорусы разом кинулись покупать машины в России, потные, с деньгами, с пачками, гоняются, так сказать. Я бы сказал, такой хорошо организованный хаос наступил вот в этой сфере. Некоторые используют момент, конечно, потому что можно. В России сейчас можно купить и технику, и бытовую, и машины, и прочие, и квартиры раз дешевле. Именно исходя из такого волюнтаристического соотношения курса белорусского, российского рубля, ну и доллара.
О белорусско-российских отношениях в связи с кремлевской политикой санкций в эфире «Радио Свобода» говорил минский экономист Леонид Заика. Все больше россиян выступают против введения войск на территории Украины в случае открытого военного конфликта. По данным опроса социологического Левада-центра, проведенного в середине ноября этого года, большинство граждан России, 55%, считают, что после окончания перемирия на востоке Украины могут возобновиться военные действия. Против ввода российских войск выступили 58% россиян, тогда как в марте военное вмешательство Москвы в дела Украины поддерживали почти 3/4 участников подобных опросов. Социологи пока не связывают это с действием санкций и ухудшением экономического благополучия россиян. Они предполагают, что агрессивная антиукраинская пропаганда стала менее эффективной. Корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова беседовала с директором Левада-центра Львом Гудковым.
Если в марте 74% поддерживали введение прямое просто участие российских войск в военных конфликтах на востоке Украины, то, начиная с августа, это довольно заметно начало падать, и сегодня вот держится примерно на уровне там 60%, плюс-минус статистическая ошибка. Это очень важная вещь, потому что растет нежелание действительно агрессии, прямой поддержки России вот, в военных действиях. В каком-то смысле мы возвращаемся к тому состоянию, которое было в ноябре прошлого года, когда 65-70% считали, что события на Майдане и переориентация украинского руководства с Москвы на Евросоюз – это чисто внутренние проблемы Украины, и решать ее должны сами. И поэтому 65-70% тогда категорически были против использования военных сил. Сегодня мы вернулись, несмотря на всю пропаганду, на все события, вернулись к этому состоянию.
Чем это можете объяснить? Ну, к примеру, видят ли люди связь российской политики и состояние российской же экономики?
Связь довольно пока слабая, потому что связь между кризисом и усиливающимися санкциями, воздействием санкций, прослеживает или ощущают на себе только население крупных городов. Там, где сложился средний класс, где люди более зажиточные и имеют некоторые сбережения и следят за вот валютными всякими колебаниями курса. Только там люди почувствовали вот на себе это действие санкций, рост потребительских цен и, соответственно, сокращение доходов своих сбережений. И в том числе и зарплаты. А провинция, которая сидит на, в общем, отечественной продукции, не имеет, живет от зарплаты до зарплаты, там практически это не ощущает.
Почему вот число тех, кто готов был ввести войска на Украину, падает все-таки?
Это связывается прежде всего с исчерпанием ресурсов пропаганды. Потому что интенсивная и очень агрессивная лживая эта вот пропагандистская кампания сумела убедить людей в том, что действительно на Украине сохраняется угроза для безопасности русским, и их необходимо защищать всеми средствами. Вот эта кампания, она действительно была очень неэффективной и добилась своей цели. Ресурсы кончились.
Леонид Ильич, вот смотрите, 58% россиян выступают против ввода российских войск на территорию Украины, там кое-кто воздерживается с ответом, уклоняется от прямого ответа, а вот 23% все-таки за ввод российских войск на Украину сегодня. И кто эти люди? Мы можем понять, каков их социальный статус, где они живут вообще, чем они занимаются?
Это неоднородная очень группа. Среди них больше высокостатусных людей, бюрократии, приближенных к власти людей, с одной стороны. С другой стороны, агрессивные, довольно лимпенизированные, националистически настроенные молодежи. Как правило, провинции. Это очень важно. Провинции, причем не из села, а из вот индустриальных городов.
А какие еще тенденции показывает последний опрос, посвященный событиям на Украине?
Я бы сказал, во-первых, сохраняется действительно влияние пропаганды, пока это довольно устойчиво, с одной стороны. Но, с другой стороны, начинает размываться вот это вот большинство, которое поддерживало политику аннексии Крыма и всю украинскую политику Путина. Оно начинает немножко слабеть, и это видно по росту числа затруднившихся ответить. Люди не решаются категорически выступать против действий Путина на Украине, и в этом смысле не дают однозначно негативных ответов, и уходят в такую вот серую зону. У меня нет достаточной информации, мне трудно ответить, я не очень разбираюсь. Это всегда такая промежуточная фаза изменения вектора настроения. Но пока она все-таки не слишком значительна.
Общественное настроение россиян и конфликт на Украине. Директор Левада-центра Лев Гудков. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 25 ноября. Вот главная тема второй половины этого часа. 300 лет назад в Петербурге открылась кунсткамера. Власти Чечни продолжают работу над крупными туристическими проектами, несмотря на экономические трудности. Американская пресса обсуждает отставку министра обороны Чака Хейгела. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня вторника, 25 ноября, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В результате беспорядка в американском городе Фергюсон в штате Миссури полиция задержала более 60 человек. В Донецке утром снаряд попал в маршрутный автобус. 2 человека погибли, 8 ранены. 58% россиян против возможного военного вмешательства Москвы в ситуацию на Украине. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете финансирования российских партий некоммерческими организациями, признанными иностранными агентами. Франция откладывает планируемую поставку России вертолета-носца «Мистраль» в связи с кризисом на востоке Украины. Журналист петербургского канала «100 ТВ» Артур Ахмедгалиев попросил политического убежища в Германии. Таковы были главные новости уходящего дня, вторника, 25 ноября, по версии «Радио Свобода».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Правозащитники продолжают фиксировать в Крыму нарушения, связанные с оформлением российского гражданства. Сами жители полуострова жалуются на очереди и бюрократическую неразбериху. Труднее всего тем, кто смог сохранить украинское гражданство и заявил о намерении получить вид на жительство в России. Об итогах своей недавней поездки в Крым корреспонденту «Радио Свобода» Арслану Саидову рассказала волонтер из Крымской полевой миссии по правам человека Александра Крыленкова.
К сожалению, сегодня на территории полуострова ключевая проблема – это все, что связано с миграционным статусом людей, то есть получение либо российского паспорта, если люди решили получать российский паспорт, или получение разрешения на временное проживание или вида на жительство, если у людей либо нет права на российский паспорт, либо они не хотят его получать. До сих пор в миграционных службах многочисленные очереди, трудных стал больше 1000 человек, очень медленно двигаются, очень большое количество ошибок в документах и так далее. И в этой же связи проводятся, ну, тоже связанные с миграционными, проводятся рейды в самых разных местах, например, на рынках в Симферополе по проверке миграционного статуса. В общем, очень много различных проблем, связанных именно с миграционной службой.
Откуда такие очереди? С чем вы это связываете?
Очереди те, которые на получение российского паспорта двигаются значительно быстрее, чем очереди, которые на получение вида на жительство или разрешение на временное проживание, видимо, хоть и не в равных условиях между собой. А все остальное, я думаю, что тут основные причины в том, что там очень нереалистичные сроки на оформление всех этих документов, потому что переходный период, за который граждане должны были оформить свой миграционный статус до 1 января. За это время все, очевидно, не могли получить необходимые документы, тем более, что все, что касается не получения российского паспорта, требует просто сбора, большого сбора различных документов. Те, которые хотят получить российский паспорт, часто должны доказывать, что они проживали в Крыму через суд, и это тоже всячески затягивается. В общем, в любом случае, очевидно, что если в конце ноября еще многочисленные очереди в ЦМС, то поставленные сроки просто явно нереалистичны.
У людей есть альтернатива? Могут ли они спокойно, не создавая себе каких-то проблем, своим родным, близким, не вовлекаясь в какие-то бюрократические истории, вот оставаться гражданином Украины и преспокойно жить на территории Крыма?
Очереди на получение вида на жительство или разрешение на временное проживание существенно длиннее, чем очереди на получение российского паспорта.
Вот те, кто успел заявить о том, что они сохраняют украинское гражданство, но теперь, чтобы легализоваться по российским законам, им нужно получить новые документы. Как иностранцу, по сути дела, находясь на своей территории, получить вид на жительство, да, и вот этим они сейчас и занимаются.
На самом деле, это также те люди, которые не успели написать отказ, они тогда получают разрешение на временное проживание, у них нет возможности получить упрощенный вид на жительство, но у них есть возможность получить разрешение на временное проживание, те, кто сохраняет украинское гражданство. А кроме того, на территории полуострова находится довольно много людей, у которых не было, например, украинского гражданства. Мигранты, беженцы и так далее. И все эти люди тоже должны получить какой-то статус для проживания на территории полуострова. И, как правило, это разрешение на временное проживание и вид на жительство. Да, конечно, когда я говорю о том, что очереди на остановку на миграционный учет длиннее, чем очереди за российским паспортом, то в первую очередь речь идет о том, что просто эти очереди идут намного медленнее, и, видимо, поэтому они длиннее. Но вернемся к тому, насколько можно спокойно оставаться с украинским гражданством или, например, вообще без гражданства и так далее, обязательно ли получать российский паспорт. Но то, что очень много процедур на сегодняшний день обещают, что с 1 января будут производиться только по российскому паспорту. Такие, как заключение страхового договора, такие, как, да, соответственно, медицинское обслуживание, такие, как получение водительских прав, такие, как оформление автомобиля, получение... сдача ЕГЭ, например. И очень в самых разных областях с 1 января почти все люди смогут делать только при наличии российского паспорта. В остальных случаях они будут иностранцами, у которых, соответственно, с правами существенно меньше, чем граждан.
Ну, то есть система выстроена так, если хочешь продолжать жить в Крыму, оставаться в родном городе, то нет другого выхода, как становиться российским гражданином.
Ну, оставаться можно, ну, зависит от того, сколько тебе лет и как ты живешь, да, наверное, пожилым людям, которым нужно постоянно медицинское обслуживание, это действительно не стоит. А также детям, которым нужно учиться в школе. Детей в школу принимают и будут принимать, как по всем российским законодательствам, да. Ну, вот, например, для того, чтобы сдать ЕГЭ, все равно нужно быть российским гражданином. В общем, выбора действительно людей не очень много.
Вы бы как могли обрисовать динамику происходящего?
В Крыму сейчас жизнь очень тяжелая. Очень растут цены, повышенные зарплаты едва ли покрывают эту инфляцию. Поэтому, ну, довольно плохо с работой. И безумные очереди, необходимо все оформить, переоформить собственность, переоформить все свои статусы, и это, и в общем, весь полуостров, все жители полуострова этим заняты. Поэтому сейчас нету места ни для эйфории, ни для размышлений, ни для чего. Все люди занимаются переоформлением документов, разбираются в новом законодательстве и всяческой сложности. При этом нужно констатировать, что в очень большой степени нарушаются права человека, особенно в отношении крымских татар, о чем мы все слышали, да, и обыски, и аресты, и беседы с сотрудниками силовых органов. То же самое в отношении активистов украинских движений, которые уже практически все выехали с территории полуострова под давлением. В общем, это мало чем отличается от того, что происходит на территории России. Вот. Единственное, что чуть в более концентрированном виде, потому что там с марта месяца, да, это меньше года, пытаются пройти весь тот путь, который мы проходили 20 лет. Постепенно закрываются средства массовой информации, постепенно закрываются общественные организации и так далее. Ну, просто там у нас постепенно за 20 лет, а у них постепенно за несколько месяцев.
Ну вот люди, те, с которыми вы встречались, что их шокировало в новой жизни?
Очень многие люди еще не очень понимают, с чем они столкнулись. И очень многие люди сталкиваются с какими-то проблемами. Они говорят, зато у нас нет войны, например. Очень многие не ожидали столкнуться с таким количеством национализации, которая проходит сейчас в Крыму, объем собственности и сложности с перерегистрацией собственности, с объемом и так далее. Этих проблем, к сожалению, на территории полуострова очень много. Большинство не ожидали столкнуться. Да? Все надеялись, что национализация ограничится государственной собственностью. С таким ростом цен, я имею в виду в массе своей, тоже не думали, что столкнуться. Есть много всяких узких вещей, с которыми разные профессиональные группы не ожидали столкнуться. Да? Учителя не ожидали столкнуться с нашей образовательной системой. Она им представляется слишком бюрократической и очень устаревшей. Судьям обещали всеобщую переаттестацию, практически автоматическую, а по факту идет сокращение судей на как минимум на 30%. И, соответственно, те люди, которые должны были выйти на пенсию, остаются без работы и, соответственно, без пенсии. Здесь та же ситуация происходит, да, там с адвокатами, не все смогли получить переаттестацию. С самыми разными профессиональными сообществами они сталкиваются с совершенно разнообразными ситуациями, которые они совершенно не ожидают.
О ситуации в Крыму говорила волонтер из Крымской полевой миссии по правам человека Александра Крыленкова.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 25 ноября. Вернемся к событиям в России. В Итум-Калинском районе Чечни продолжается строительство одного из самых больших туристических объектов на Северном Кавказе – горнолыжного комплекса в высокогорном селе Ведучи. Глава республики Рамзан Кадыров при поддержке московских властей объявил о готовности реализовать амбициозную программу развития внутрироссийского международного туризма. Однако бизнесмены неохотно вкладывают средства в развитие такого рода дорогостоящих проектов, а новые экономические трудности, которые переживает в последние месяцы Россия, ставят под вопрос успех громкой пиар-компании. Из Грозного сообщает корреспондент «Радио Свобода» Марина Исаева.
В 2012 году Кадыров пообещал построить в селении Ведучи лучшую горнолыжную трассу в России, куда будут приезжать отдыхать со всего мира. Два года назад в горах торжественно открыли стройку. Курорт Ведучи считается самым дорогим инвестиционным проектом в Чечне с бюджетом в 19 миллиардов рублей. Инвестором называют ОАО «Курорты Северного Кавказа». Эта организация занимается развитием туристических кластеров на юге России. Однако в Чечне название Ведучи ассоциируется с именем одного человека – Руслана Байсарова. Этот чеченский бизнесмен, бывший зять певицы Аллы Пугачевой, несколько лет назад вернулся из Москвы и часто находится рядом с Кадыровым. Басаров отрицает тот факт, что является единственным вкладчиком проекта «Ведучи». По его словам, он лишь один из инвесторов с долей вклада 3 миллиарда рублей. Остальное – деньги курорту Северного Кавказа.
Я обязан вложить 3,6 миллиардов рублей. А курорты Северного Кавказа уже привлекают около 15 миллиардов. Не как житель Чеченской Республики, а как инвестор, я хочу сказать, что это очень приятно работать с вами извне, потому что любые документы, оформление, заинтересованность очень быстро и все происходит.
Инвестиции в чеченскую экономику и инфраструктурные проекты Кадыров считает прямой обязанностью любого чеченца, у которого есть деньги. Предложение, от которого вроде бы нельзя отказаться, получали многие крупные предприниматели, выходцы из Чечни. Однако не все отвечали согласием. Таких бизнесменов Кадыров называет лжепатриотами.
У нас есть много инвесторов, дома чеченцев, которые проживают дома в Москве, дома за пределами, и когда им необходимо, они ссылаются, что они чеченцы, на чеченский народ, республику, когда необходимость вкладывать в республику средства, они выбирают другие регионы.
Нежелание вкладывать капитал в Чечню объяснимо, уверены эксперты. В начале строительного бума в 2007 году, после прихода к власти Рамзана Кадырова, многие предприниматели приехали в регион со своими деньгами. Однако на требование придерживаться обязательств чеченская сторона отвечала угрозами. Яркий пример – строительство амбициозного комплекса зданий Грозной Сити, возведением которого занималась турецкая компания «Бора Иншаат». В 2011 году, когда строительство близилось к завершению, рабочим перестали выдавать зарплату. Они даже устроили митинг в центре Грозного, после чего их заперли в закрытом помещении. Об этом стало известно руководству Турции, их строителей просто вывезли из Чечни. Этот случай отпугнул многих потенциальных инвесторов, и строительство крупных объектов в Чечне на какой-то период было заморожено. Сейчас, помимо Ведучей, в республике строится или уже введено в эксплуатацию еще несколько курортных зон. Среди них объекты на озере Казиной Ам, которое также должен стать модным местом для туризма, и курортно-оздоровительный комплекс Серноводск. По официальным данным, эти проекты реализуются на деньги меценатов и на бюджетные средства. До 2016 года в бюджете республики на развитие экономических проектов зарезервировано 128 миллиардов рублей. Часть из них уже освоена. По словам главы республики, инвестиции развивают средний и малый бизнес в Чечне, в результате чего в разы уменьшается уровень безработицы. Сегодня, по официальным данным, этот показатель составляет 18%. По словам члена Грозненского экспертного клуба Рашида Абаева, поток туристов позволит местным предпринимателям увеличить объемы работы. Кроме того, туризм поможет избавиться от стереотипа, согласно которому Чечня остается одним из самых небезопасных регионов страны.
Все-таки еще ассоциировать нашу республику с Эмилем Басаевым, с другими какими-то, да, вот еще это живет в умах многих людей, и в этой связи вот может быть на первом этапе вот, развития туризма, там элемента демпинга, да, когда по заниженным ценам можно там приехать прогуляться по Чеченской республике, это все-таки привлечет какую-то часть туристов, а дальше может сработать элементарно сарафанное радио, когда одни туристы делятся с другими, и такой мощный положительный эффект, что для того, чтобы в целом туристы потянулись к нам в республику. Как только доверие к республике как полноценному экономическому субъекту будет возвращено, все формы инвестиций и человеческого капитала, и интеллектуального капитала, и финансового капитала могут уже беспрепятственно вливаться в нашу республику.
Главный расчет сторонников развития туризма в Чечне – это популярность товаров и услуг местного производства. Поток приезжих, если он появится, обеспечит регион не только хорошей репутацией. Продукты питания, бытовые услуги, развитие системы электронного финансирования – все это придет в Чечню вместе с туристами, считают оптимисты в Грозном. Государственный комитет по туризму Чеченской Республики открыл первый туристическо-информационный центр. «Вайнах Визит» – так называется центр. Он обеспечивает группы приезжих гидами, предоставляет автомобили и договаривается с гостиницами.
Повышаем интерес туриста к региону, плюс снабжаем его информацией туристической. У нас есть свои выпуски специальных журналов, путеводители. Туристы забирают эту информацию с собой, уезжают в свою страну и могут уже поделиться этой информацией со своими друзьями, знакомыми и поменять какой-то общий имидж. Составители зарубежных путеводителей, они составляют их заочно. А те путеводители, которые составляют внутри республики, это, они всегда вызывают больше доверия. Когда комитет по туризму выезжает на какие-то международные туристические выставки и представляет регион, во-первых, ну, у людей бывает культурный и социальный шок, потому что, скажем, у них кардинально меняется представление о народе, о состоянии, в котором республика сегодня находится. Потому что откройте интернет, наберите слово «Чечня», и вы увидите 80% противоположной информации тому, что здесь происходит сейчас.
Далеко не все жители республики согласны с объемами инвестиций в развитие туристической сферы. В регионе хватает других направлений для развития. Отсутствие рабочих мест, градообразующих предприятий, отсутствие жилья у тысяч семей – вот на что нужно обратить внимание в первую очередь. Например, курорт Ведучи после своего открытия сможет обеспечить рабочими местами 7 тысяч человек. Однако неизвестно, где взять такое количество специалистов, которые согласятся ехать в горный район. Вызывает сомнение и тот факт, что туристы согласятся платить деньги за отдых в Чечне. Учитывая объем инвестиций и сроки, в которые планируется вернуть затраченные финансы, отдых в Чечне по выкладкам экономистов будет не самым дешевым. За те же самые деньги, возможно, даже за меньшую сумму, туристы могут отдохнуть и в других северокавказских регионах, считает жительница Грозного Марьям Ибрагимова.
Мне кажется, такое огромное вложение средств неоправданно, потому что есть много других мест, которые надо развивать. Промышленность, сельское хозяйство, какие-то предприятия, на которых люди могли бы работать, это решило бы еще одну проблему. Безработица – самую главную проблему республики, я считаю. Развивая туризм, мне кажется, эта проблема не будет решена вообще никак. У нас сейчас находится нефтяная промышленность в упадке. Мне кажется, очень нужно строить заводы, которых вообще не существует сейчас на территории республики. А много профессионалов, которые не могут найти работу из-за того, что просто нету мест. Есть много других мест на Северном Кавказе, где люди могут отдохнуть, я думаю, за более низкую цену. И еще я думаю, что найти 7 тысяч компетентных работников для работы в селе Ведучи – это очень сложно, потому что это находится территориально очень далеко от Грозного. Это нужно людей туда как-то привлекать, создавать им какие-то условия для жизни. Не каждый согласится переехать туда жить ради работы. Вложение вот таких инвестиций в туристический бизнес на сегодняшний момент, мне кажется, это слишком рано и слишком рискованно.
Подозрительное отношение к туризму в Чечне высказывают не только эксперты из других регионов страны. Скептически к курортам относятся именно местные жители. Как бы ни старалось руководство региона стереть память о войне, она все еще свежа. Именно страх возвращения войны не позволяет жителям Чечни открыто высказывает несогласие с нелогичными и противоречивыми решениями, принятыми наверху. Марина Исаева для Радио Свобода из Грозного.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в прессе. Главная тема комментариев американской печати – уход со своего поста министра обороны Чака Хейгела. Об этом в понедельник заявил президент США Барак Обама. Неожиданная отставка одного из ключевых министров вызвала немало предположений о том, что может означать это решение президента для внешней политики Соединенных Штатов. Над материалом работал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Президент Обама объявил о грядущей отставке своего министра обороны в торжественной обстановке. На церемонии в Белом доме были собраны члены кабинета. Чак Хейгел поблагодарил президента и вице-президента, стоявших рядом с ним, за предоставленную возможность сделать что-то полезное для своей страны и услышал от президента добрые слова в свой адрес. В роли министра Чак способствовал трансформации наших вооруженных сил и укреплению сохранению американского лидирующего положения в мире. За это время афганская армия взяла на себя инициативу в обеспечении безопасности в Афганистане. Численность нашего контингента снизилась. Его миссия будет завершена в следующем месяце. Союз НАТО крепок как никогда, и мы добавили уверенности нашим союзникам в Центральной и Восточной Европе, увеличив там наше присутствие. Мы обновили наши союзы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, нашу оборонительную стратегию, и недавно договорились улучшить систему обмена информацией между вооруженными силами США и Китая. ЧАКу принадлежит ключевая роль в этих достижениях. Однако за стенами Белого дома реакция на это решение президента была иной. Как сообщают информационные агентства, ссылаясь на источники в окружении президента Обамы, Чак Хейгл, ветеран Вьетнамской войны, в прошлом сенатор, был по сути уволен в результате все более очевидных расхождений во взглядах министра и ближайших помощников президента, в том числе и относительно действий в Сирии и Ираке. Месяц назад, например, в прессу просочились сообщения о том, что Чак Хейгл направил советнику президента Обамы по национальной безопасности Сьюзен Райс меморандум, в котором критически оценивал американскую стратегию противостояния группировке «Исламское государство» и призывал четко сформулировать позицию Белого дома в отношении Башара Асада. Около года назад министр обороны охарактеризовал тогда еще не очень известную американцам группировку ИГИЛ как группу, представляющую беспрецедентную угрозу, в то время как сам президент Обама сравнивал тогда исламистов с начинающей юниорской баскетбольной командой. Люди, близкие Чаку Хейгелу, говорят, что глава ключевого министерства чувствовал, что он был низведен до роли стороннего наблюдателя, в то время как важные решения в области безопасности страны были сосредоточены в руках ближайшего окружения президента, к которому он не принадлежал. Сенатор Маккейн, бывший коллега Хейгела по Сенату, выступавший 2 года назад против его утверждения на посту министра, в понедельник громко вступился за министра обороны. Люди в Белом доме уже устраивают утечки, распространяя сведения о том, что эта должность ему не по плечу, сказал Маккейн. Поверьте мне, это работа по плечу Чаку Хейгелу. Ему дали эту должность, но не допустили в непроницаемый круг в стенах Белого дома. Это круг, принимающий решения, результатом которых стали неслыханные международные проблемы. Когда около 2 лет назад Чак Хейгел, бывший сенатор-республиканец, известный своей критикой иракской кампании, был выдвинут президентом Обамой на роль министра обороны, ему отводилась роль человека, который завершит вывод американских войск из Афганистана и сможет защитить в Конгрессе сокращение бюджета Пентагона. Однако кризис в Сирии и Ираке внезапно превратился в главную международную проблему для Белого дома, и Чак Хейгел оказался в неблагодарной роли связующего звена между армейским руководством, почти открыто заявляющим о том, что для успешной борьбы с радикальными исламистами могут потребоваться американские войска, и президентом, который начисто исключил возвращение американских сухопутных подразделений в Ирак. При этом, как пишет газета Wall Street Journal, полного доверия к министру не было ни у одной из сторон. Многие американские наблюдатели рассматривают уход министра обороны, помимо всего прочего, и как публичный жест Белого дома в адрес избирателей, которые во время недавних выборов в Конгресс выразили недовольство внешнеполитической стратегией президента Обамы. На такие поражения президенты нередко отвечают перетряской своих кабинетов. Но, как пишет традиционно близкая Белому дому «Нью-Йорк Таймс», эта очень ограниченная перетряска не развеет более глубоких сомнений по поводу способности команды президента разрешить многочисленные проблемы – от группировки «Исламское государство» до эпидемии лихорадки Эбола. Газета, например, отметила, что известие об уходе Чака Хейгела совпало с известием о том, что к очередному крайнему сроку окончания переговоров с Ираном не было не достигнуто никаких договоренностей, за исключением договоренности о продлении переговоров еще на 7 месяцев. «Нью-Йорк Таймс» даже прибегает к определению «слабое», оценивая группу внешнеполитических советников президента Обамы и цитирует бывшего сотрудника Совета по национальной безопасности Дэвида Роткопфа, который говорит о том, что смещение Хейгела не только не разрешит внутренние проблемы в Белом доме, оно демонстрирует непризнание того, что проблема гораздо более глубокая.
Обзор мнений в американской печати о причинах отставки с поста министра обороны Чака Хейгела подготовил Юрий Жигалкин. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Петербургская кунсткамера, музей антропологии и этнографии Российской академии наук, первый музей в России, отмечает свое 300-летие. Три века назад Петр I реализовал свое давнее намерение организовать в своей новой столице выставку чудес, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская.
Есть такой парадокс знаменитых мест. Они настолько знамениты, что их уже как бы и не замечаешь. Сегодня даже образованный петербуржец редко заходит в кунсткамеру, которую, несомненно, хоть раз посетил в детстве. С тех пор при взгляде на эффектное голубое здание на Неве, увенчанное башенкой с шаром, в его душе наверняка шевелится холодок, отзвук изумления и ужаса некогда охватившего дитя при виде заспиртованных двухголовых младенцев, переплетенных уродцев, детских головок и прочих диковин, плавающих в желтоватой жидкости, которые их, кажется, только что залили. Есть легенда, что когда Петру предложили брать деньги за вход в музей, он сказал, что наоборот, надо посетителям при входе давать рюмку водки, только чтобы приобщались к плодам науки. Если сегодня будет поставлена задача создать пропагандистский проект, продвигающий научное сознание в массы, вряд ли кому-то придет мысль привлекать граждан чем-то ужасным и отталкивающим. Но интуиция Петра повела его в верном направлении, именно ужасному свойственно завораживать взгляд больше всяких красот. Тысячи гербариев и трактатов о пользе науки можно забыть, одного уродца в банке никогда не забудешь. Но не только имя славна кунсткамера и известная басня Крылова, где на вопрос «Где ты был?» один приятель отвечает другому «В кунсткамере, мой друг», как ни странно, не потеряла актуальности. «Уж подлинно, что там чудес палата», — восклицает крыловский персонаж и перечисляет занятные мелочи, после чего выясняется, что слона-то он и не приметил. Слона в кунсткамере легко не заметить и сегодня. Так много этих слонов, особенно среди коллекций, собранных в бесчисленных экспедициях. Среди них и те, что были привезены поэтом Николаем Гумилевым из его экспедиции в Абиссинию 1913 года. Поэт был расстрелян в 21-м. Вещи на много десятилетий остались безымянными и только недавно снова обрели утраченную историю. Кунсткамера – это мир. Северная Америка и Африка, Китай, Монголия, Индия, Индонезия, Австралия, Океания обступают нас подробностями древних обычаев, костюмов, ритуалов, и за каждой экспозицией стоит история ее создателей, вторым измерением.
Рассказывала корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская. Сейчас в эфире Радио Свобода российский востоковед и исламовед, доктор исторических наук, профессор, заместитель директора Музея антропологии и этнографии Ефим Резван.
Мне посчастливилось работать в Великом музее, который собирала вся страна, где аккумулированы не только результаты великих академических экспедиций эпохи Петра, и там Крузенштерн, и Миклухо-Макла, и Пржевальский привозили нам сюда свои коллекции, но самые простые люди знали, что можно по указу Петра 16 килограмм пут послать в адрес музея бесплатно, и они посылали. Был купец в китайском Туркестане, который 11 месяцев торговал, а 12-й за свой счет организовал археологическую экспедицию, что-то находил и посылал. Это был конец 19-го, начале 20 века. У нас, например, есть выдающиеся совершенно казахские коллекции, просто вот казахи приехали Петербург, зашли сюда, им показали, говорят, не, у нас есть вещь круче. Взяли и прислали. Так что мы пришли, на самом деле, с выдающимися коллекциями, с очень сильным научным коллективом. Специально к 300-летию мы подготовили серию публикаций. Из значимых книг – это летопись кунсткамеры. Она наполнена событиями невероятно интересными. У нас хранится выдающаяся коллекция, посвященная коренному населению Северной Америки. Русские, которые оказались на Аляске, от Калифорнии, были одними из первых, кто организовал этнографические экспедиции. И для меня всегда Юнона и Авось, вся эта история, она очень конкретная, потому что вот вещи эти, они у нас. Рязанов погиб, возвращаясь, похоронен в Сибири, но тех людей, которые стояли с ним рядом на палубе, эти люди как раз и привозили коллекции. История всегда очень конкретна. Кунсткамера – это самое первое здание, построенное специально для музейных нужд в мире. И когда Петр спросил Лейбница, которому, собственно, принадлежит идея создать единое такое могучее научное учреждение, он спросил, что такое музей, и Лейбниц ответил: музей – это театр. Мы каждый год отправляем 50 экспедиций. Сибирь, самые медвежьи уголки, до Микронезии. Наша коллекция увеличилась на 14 543 предмета. Для меня очень было важно оказаться в Узбекистане, на юге. Я сам занимаюсь арабистикой. И нашел я одну из древнейших рукописей Корана в мире, которую принесли на территорию современного Узбекистана арабы, которые продолжают там жить. Я нашел их кишлак. Женщины там издавна курят кальян. И я купил парочку старинных кальянов, там медных. Потом смотрю, женщина курит из какой-то странной штуковины. Функционально то же самое, но сделано из бутылки Кока-Колы и куска советского трактора. Вот это шедевр этнографической коллекции. Не потому, что он из золота и серебра, а потому, что это свидетельство переломной эпохи.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 25 ноября работала корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская, был один из руководителей кунсткамеры Ефим Резван. Музей антропологии и этнографии Российской академии наук в Петербурге отмечает свое 300-летие. Вот так обстояли дела во вторник, 25 ноября 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. На коротких волнах 7225, 7295 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».